«Конечно, пойдемте». Захар Леонтьев крикнул своего слугу, и они зашагали по набережной, стараясь держаться в свете фонарей. Народу в аустерии «Русалка» поубавилась. За дальним столиком сидел страшный одноглазый капитан, а с ним человек в богатом наряде и длинном завитом парике.
«Это сам адмирал Крюйс», — шепнул Валерий Аким Егорович.
К ним подошел Михаэль Шварц, оказавшийся в противоположность своей жене невысоким и щуплым. «Я слышал, что у вас сдаются комнаты», — сказал Валера по-немецки. «Меня зовут Аполлинарий Курочкин, студент Фрайбургского университета. Со мной Аким, мой камердинер, и купец Захар Леонтьев со своим слугой. И все мы остались без ночлега». «У меня только одна комната, господа», — ответил хозяин аустерии. «Если вы согласны устроиться там вчетвером, тогда добро пожаловать».
«Мы согласны»,
— за всех ответил Захар Леонтьев.
Валера и Аким Егорович так вымотались, что согласны были ночевать где угодно, в каких угодно условиях, с любым количеством храпящих соседей.
Ночью Захар Леонтьев спустился во двор в нужник и через некоторое время прибежал обратно, сильно испуганный. Разбудил всех и возбужденно зашептал. «Нам нужно уносить ноги отсюда!» С просонья все принялись тихо материться.
«Что стряслось? Зачем?»
«Потому что я сейчас видел то, что не должен был видеть!»
И он принялся быстро рассказывать о случившемся.
«Там через забор большой амбар. Я услышал шум, возню, решил посмотреть. У Адмиралтейской пристани стояло судно, не знаю точно, как оно называется. Небольшое, двухмачтовое, шнява вроде бы. Матросы таскали в амбар бочки и ящики. Руководил всем тот одноглазый страшила, который сидел в аустерии, когда мы пришли. С ним был таможенный поручик Вандерверф. Я его хорошо знаю, он меня тоже. Скотина, каких мало. В бочках, думаю, было вино. А вот в ящиках... Один из них упал. Доски треснули, и оттуда высыпались серебряные кругляшки по размеру точь-в-точь, как и рублики. Я испугался, дернулся, что-то треснуло у меня под ногой. Думаю, они меня заметили».
«Убираемся отсюда», — сразу помрачнев сказал Аким Егорович. «Меньшиков и Демидов тайком чеканили свою серебряную монету на кругляшках, которые контрабандой ввозили из Европы. Крюйс и этот таможник, очевидно, тоже участвуют в деле. Это могущественные люди, они не оставят нас живых».
Бросив все вещи, которые нельзя было рассовать по карманам, они быстро спустились по лестнице. Аким Егорович шел впереди, сжимая в кармане бульдог. Стараясь не попадаться никому на глаза, они выскользнули на улицу. Фонари уже погасили, и это было на руку беглецам. Решение уносить ноги было весьма своевременным. Из-за угла аустерии вышел одноглазый шкипер и четверо свирепого вида матросов. Они угрожающе двинулись на беглецов, вынимая кортики. И тогда Аким Егорович без всякого предупреждения открыл огонь из бульдога. Первая пуля свалила на повал одного из матросов, вторая чиркнула кровавой полосой по щеке одноглазого. Убийцы, явно не ожидавшие такого жестокого отпора, бросились на утек. Это дало беглецам время скрыться. Перебросившись несколькими короткими фразами, они решили спрятаться в рощах и болотах, окружавших Невский проспект. Чтобы подсветить дорогу, Валера включил электрический фонарик, отчего у слуги купца случился нервный припадок, так что он готов был скорее отдаться в руки разбойников, чем идти дальше.
«Погаси свет, они увидят и поймут, где мы», — шикнул на него Аким Егорович.
Найдя едва заметную тропу, они вскоре вышли на поляну среди рощи, на которой стоял двор пасечника. Залаяла собака, в доме зажглась лучина. Заскрипела дверь, и вышел здоровенный мужик с рогатиной в руках.
«Кого черти принесли под утро? Такое время только разбойнички не спят».
«Мы не разбойники», — воскликнул Захар Леонтьев. «Пустите нас до рассвета к себе, на улице холодно, мы хорошо заплатим».
«Ну, заходите, раз так», — сказал пасечник, опуская рогатину. «Все равно, даже если разбойники, брать у нас нечего».
В избе на палатях спали четверо ребятишек. Молчаливая женщина растапливала печь. Беглецы устроились на лавках и остаток ночи провели в тревожной дреме. Как только начало светлеть, Аким Егорович вышел во двор
и вызвал по рации председателя хронографического общества.
«У нас проблемы. Надо срочно убираться отсюда. Прием».
«Продержитесь до темноты. Я не могу появляться в городе на катере из будущего при свете. Прием».
«Постараемся. Затеряемся в праздничной толпе. Прием».
«Как только стемнеет, я буду ждать вас за дворцом Меньшикова. Фонарем в небо посвечу, чтобы нашли меня».
В полдень бастионы Адмиралтейства и Петропавловской крепости разразились оглушительной пальбой из пушек. На Неве выстроилась колонна военных кораблей. Впереди Ингерманланд, за ним два фрегата, а следом четыре галеры. Присоединившись к салюту, они двигались по реке, окутанные клубами порохового дыма. Народ с Адмиралтейской стороны переправлялся на Троицкую площадь, где должны были состояться основные торжества. Лодочники в такие дни зарабатывали столько, что потом могли неделю беспробудно пить. Щедро отблагодарив пасечника за кров, четверо беглецов отправились на набережную. Ошалевший от страха слуга купца все время причитал: «Господи, да что ж с нами теперь будет? Что ж будет-то?» Это продолжалось до тех пор, пока Захар Леонтьев не отвесил ему увесистый подзатыльник.
«Вы с нами или сами по себе?» — поинтересовался Аким Егорыч у купца.
«Не знаю», — ответил тот.